Уважаемые радиослушатели, мы приветствуем вас и предлагаем вашему вниманию радиопрограмму «Капельки благодати», подготовленную в студии Церкви Благодать города Ванкувера. Наши радиопрограммы вы можете слушать каждую неделю в это же время и на этой же волне. Если у вас появятся какие-то вопросы, вы можете позвонить нам по телефону 360-904-59-52. 360-904-59-52. Сегодня мы предлагаем вашему вниманию вторую часть чтения диспута под названием «Откуда произошла вера в Бога?». Этот диспут имел место в Советской России в 1920 году. В основу его положены происходившие в Советской России действительные события, в которых автор принимал сам участие. Этот диспут показывает крах теории эволюции и открывает величие и мудрость Бога.
«Теперь ты вот мне и разъясни, — попросил Лукич, — кто же вот из них, какая именно природа научила пчелок такой великой мудрости, до которой даже весь ученый мир еще не дошел, несмотря на все науки? Может, солнце научило? Или моря? А может, кто из животных? Какое же умное существо научило пчелок уму-разуму, а? Опять за своих пчелок принялся, сказал кто-то сердито среди молодежи коммунистов, толпившихся на возвышении позади докладчика. Но уже смеха не было. По-видимому, и эти недалекие, малорассудительные товарищи начали понимать, что вопрос о пчелах не шуточный, и что он действительно является прямым ответом на прочитанный доклад по вопросу, откуда произошла вера в Бога. Публика же слушала развертывающееся прения с живым и напряженным вниманием. «Я уже разъяснил, что пчелы делают не по разуму, а по инстинкту», — ответил Матюнин уклончиво. «У них нет сознания и воли. Все они делают бессознательно и безвольно». «Это еще дивнее», — заметил Демьян Лукич. «Легко научить чему-нибудь человека, у которого есть разум и язык. А вот попробуйте корову или лошадь научить читать или писать. Это было бы большим чудом. А еще большее чудо – научить маленьких насекомых, пчелок, делать такие дивные дела, каких не могут делать разумные люди, даже самые ученые из них. Скажите же, наконец, кто же это чудо совершил? Кто этот учитель, который даже неразумных и бессознательных насекомых заставил делать чудные и мудрые дела? Кто? Отвечайте!» Демьян Лукич произнес эти слова настойчиво, с повышением голоса и почти требовательно. Он почувствовал за собой победу, и в его душе звучал уже молитвенный голос псалмопевца. «Научу безбожных путям твоим, и нечестивые к тебе обратятся». Псалом 50. Матюнин же чувствовал себя скверно, точно в западне. Последовательными и настойчивыми вопросами своего собеседника он был приперт к стене и находился в совершенно безвыходном положении. Он ясно видел, что этот неученый мужик так ловко подвел его к Богу. И он не знал, что же именно ответить ему на поставленный так ясно и так прямо вопрос. Смешно сказать, что солнце или звезды научили пчел. Ни солнце, ни звезды не имеют разума. Еще смешнее сказать, что растения или животные научили пчел, когда даже все разумное человечество не может этого сделать. Кто же в самом деле научил пчел дивным и даже непостижимым делам? Как ответить на этот вопрос? Матюнина даже бросила в пот, и он жадно глотал воду. Напускная его изысканность совсем пропала. Он готов был растерзать этого несносного мужика, который так сконфузил его перед товарищами и перед всей публикой. Товарищи тоже чувствовали себя неловко. Некоторые из них поспешили даже уйти с возвышения и стать подальше от него. Даже председатель готов был улизнуть куда-нибудь. Но сделать это не позволяла председательская обязанность и ответственность. И сорвать вопрос было нельзя. Всем было слишком даже ясно, что вопрос Демьяна Лукича прямо относился к докладу. И устранить собеседника нельзя было ничем. Председатель все же придумал, как выручить докладчика. Он объявил перерыв на четверть часа. Зашумела и заволновалась публика, как море в бурную погоду. В ее глазах Демьян Лукич вырос в героя, в победителя. Красного петуха он совсем заклевал. Но не все смотрели на эту беседу, как на петушиный бой. Многих слушателей глубоко волновал вопрос о вере в Бога. Он был для них вопросом жизни. Демьян Лукич своим удачным выступлением успокоил их, точно полил маслом на больные раны. Они сейчас же окружили Демьяна Лукича и начали изливать перед ним свои радостные и благодарные чувства. В противном же лагере были уныние и распря. У многих коммунистов атеизм был непродуманный, а налетный, точно пыль на одежде. Его легко было сдуть. И вопрос Лукича для них оказался спасательным ветром, сдувающим эту пыль. До сих пор они даже не думали над вопросом о Боге. Приехали в деревню новые люди, товарищи. Смело объявили, что Бога нет, что его выдумали темные, первобытные люди. И молодая, наивная, увлекающаяся молодежь поверила этому необдуманно и суеверно. Ей даже казалось, что она вместе с этой безбожной верой приобрела какое-то ценное знание, которое поставило ее выше всех верующих людей и придало блеск людей просвещенных, культурных. Теперь же многие из них увидели, что принятием атеистической веры они стали невежественнее и глупее. Некоторые из них, которых еще не отравил яд безбожия, тут же решили бросить эту глупую веру, безбожие. В них сохранилось еще столько смелости и искренности, что они не постеснялись заявить своим товарищам, что Матюнин провалился, несмотря на свою ученость, и что простой, неученый мужик доказал ему как дважды два, что Бог существует. «Ничего он не доказал!» возражали из тех товарищей, которым безбожие успело уже ослепить очи и отравить сознание. «Пчелы как пчелы, вот и все! К Богу тут никакого отношения нет!» «Как нет?» – волновались неотравленные. «Кто же дал им разум, как не Бог? Кто создал их, как не Творец? Не пчеловод же в самом деле или садовник?» «Посмотрим еще, что ответит товарищ Матюнин!» Успокаивающе отвечали отравленные товарищи. Между тем Матюнин сидел в учительской комнате и ломал себе голову над вопросом Демьяна Лукича. Помогал ему в этом и председатель. Перелистывали они разные коммунистические брошюры, рылись и в толстых книгах. Но ничего в ответ не находили. «Что же ему ответить?» – с беспокойством и безнадежностью спросил Матюнин Альтшулера. «Да скажи опять!» – посоветовал тот, что природа создала пчел. Напусти какого-нибудь тумана, пускай разбираются. Уж очень он смекалистый мужик, и к тому же упорный, так и гнет свою линию. Я ему инстинкт, а он опять, кто его дал? Я ему эволюцию, а он снова свое, кто ее создал? Я ему природу, а он опять, кто же именно из природы научил пчел? Вот тут изворачивайся. Стоит на своем и только. Никакими туманами его не проведешь. Перерыв давно уже прошел, а эти культурные атеисты все еще не придумали, что же ответить на вопрос неученого деревенского мужика. Публика начала уже шуметь, нетерпеливо требуя возобновления беседы. «Ну, пойдем уже, мы и так сильно запаздываем», — сказал Альтшулер. «Аппетит приходит во время еды, и ответ придет во время речи». И они пошли в зал, где и ждала публика, разместившаяся уже по местам. На возвышении находился один лишь Демьян Лукич. Все товарищи покинули места на эстраде и уселись в задних рядах, в разных углах зала. Как только Матюнин появился у кафедры, публика, дотеле шумевшая и волновавшаяся, сразу смолкла, точно замерла. «Вопрос Демьяна Лукича?» – начал докладчик с обычной у него вежливостью. «Представляет большой научный интерес. Это не религиозный вопрос, а вопрос естествоведения. Говоря прямее, вопрос физики». Демьян Лукич насторожился, слушая речь докладчика, ловя каждое его слово, чтобы не дать провести себя. Матюнин продолжал. «Пчелы, о которых спрашивает мой собеседник, относятся к естествоведению. Но силы, заставляющие их работать, физического свойства. Я уже ответил, что природа научила их мудрости. Этот ответ не удовлетворил моего собеседника, но лишь потому, что он имеет, по-видимому, неверные понятия или представления о сущности природы. Ученые люди, понимаете, иначе смотрят на природу, чем простые люди, малознающие. Наука признает, что природа состоит не из видимого только вещества или материи, но из многих заключающихся в материи сил. Вот, например, перед нами простой камень. Неученый человек видит в нем одно лишь мертвое вещество. Ученый же скажет, что этот камень заключает в себе потенциальную энергию, то есть скрытую силу. Не совсем будет точно называть энергию силой, так как сила и энергия не одно и то же. Но мы будем называть ее так для упрощенности. Эта потенциальная сила может быть превращена в кинетическую, то есть действующую, двигающую, толкающую. Она может произвести еще тепловую энергию. Ударьте сильно один камень о другой. И сейчас же пощупайте их. Они окажутся теплыми. Иногда даже искры вылетают из камня. Вот видите, сколько разных сил скрывается в одном только камне, в простом, мертвом веществе. Силы эти невидимы, скрыты, но они есть, существуют. От них происходит движение, теплота, свет. Есть в природе сила притяжения или тяготения. Камень падает на землю не потому, что он тяжелый, а потому, что его притягивает особая сила. Посмотрите на небо. Там помещаются солнце, луна, планеты, звезды. На чем они держатся? Никаких ведь подпорок у них нет. Да они еще совершают и путешествия, и не падают. Даже не сбиваются со своей дороги. Ходят так правильно и так точно, что астрономы могут за много лет вперед предсказать, в какой день, час и даже минуту произойдет затмение Солнца или Луны или появление какой-нибудь кометы. На чем же держатся все эти планеты и звезды? Кто их ведет такой совершенной дорогой? Ученые выяснили, что есть в мире особая сила притяжения. Каждая планета обладает такой силой и притягивает к себе другие планеты. Потому они не падают в пропасть, а имеют правильный ход. Для пояснения возьмем такой пример. Два человека становятся на одну палку над пропастью. Один бы не устоял на ней, пошатнулся бы и упал. Но если двое станут, и один будет тянуть другого в одну сторону к себе, а другой в другую к себе, то они не упадут в пропасть. Нужно только, чтобы они притягивали друг друга вполне равномерно. Тогда они будут даже неподвижны. Их будет держать вот эта сила взаимного притяжения. Силу эту нельзя ни видеть, ни слышать, ни осязать, ни обонять. Но она, несомненно, существует. Это для ученых людей так бесспорно, как бесспорно самое наше существование. Безграмотные же, темные люди, этого не знают, да и не поймут они этого. Речь Матюнина, изложенная так просто и ясно, произвела впечатление. Товарищи-коммунисты приободрились. У них появилась уверенность, что докладчик справится с этим мужиком, ответит ему основательно, по-ученому, на его вопросы. Некоторые из них снова поместились на эстраде около докладчика. Демьян же Лукич все напряжение слушал речь Матюнина, а тот продолжал. Во Вселенной весьма много таинственных и непостижимых сил. Вы, вероятно, знаете, что существует магнит, простой кусок железа. Железняк притягивает к себе разные металлы и разные вещи. Магнитная стрелка всегда тянется одним концом к северу. Таково ее свойство. Но что это за сила, магнит, никто не знает. Природа ее неизвестна. Неизвестна природа и другой таинственной силы – электричества. Оно, как вы знаете, дает и свет, и теплоту, и движение. Но что такое электричество, мы не знаем. Оно невидимо. Мы видим не само электричество, а лишь раскаленную им тоненькую, как волосок, проволочку. Само же электричество непостижимо. Это таинственная, загадочная сила. Все эти отмеченные мною невидимые таинственные и непостижимые силы проявляют себя главным образом в так называемой мертвой природе. Но еще больше тайн и неразрешимых загадок существует в живой природе. К числу загадок принадлежит и инстинкт пчел. Какая-то таинственная, непостижимая сила действует в этом инстинкте. Ее нельзя видеть. Нельзя даже познать, но она, несомненно, существует. Вот эта сила и есть тот учитель пчел, о котором вы спрашиваете, обратился докладчик к Демьяну Лукичу. И на том кончил свою речь. Демьяну Лукичу этот ответ был по душе. Все свои вопросы о пчелах он ставил для того, чтобы привести докладчика именно к такому ответу. Он сейчас же стал благодарить Матюнина за его разъяснение о силах. «Спаси Христос, милый ты мой, за твои умные пояснения! Сразу видно, что ты человек умственный и рассудительный. А то как-то пришли ко мне два товарища и завели спор со мной о Боге, о природе и о другом. Твердят себе одно – ничего в мире нет, кроме природы. И только. Никаких таких тайн, непостижимых сил. Одна только, говорят, материя существует, и больше ничего. Вывели меня даже из терпения, и я прекратил с ними разговор. Напрасно только время потратишь. А вот ты, ученый человек, и с тобой, почтенный мой, приятно побеседовать. Ты вот еще мне поясни, насчет пчелиного учителя, который выучил их такой мудрости. Ведь это же не электричество их научило строить соты и готовить мед. Как ты думаешь? Конечно, нет. И не магнит? Нет. Так какая же сила научила их таким дивным делам? Неизвестно, ответил Матюнин неохотно и пояснил. Наука не знает природы этой силы. Это остается пока загадкой. Но все-таки эта сила разумная? Зрячая или слепая? Толковая? Как ты, почтенный, думаешь? Да ничего не известно о ней, с неудовольствием ответил Матюнин. Решительно ничего нельзя сказать о ней. Этот вопрос науки еще не выяснен. Такой ответ, конечно, не удовлетворил Демьяна Лукича. Он решил начисто вывести этого атеиста. Он вывел его на просторную дорогу непонятными вопросами о пчелах. Вопрос же о таинственной силе, научившей пчел мудрости, был уже совсем легким и ясным, понятным даже и малорассудительной публике. С ним уже не мог расстаться Демьян Лукич, чтобы не довести дело до конца. В разъяснении его он привел такой пример. Представим себе, что мы достали какую-нибудь книгу и начали читать. Содержание ее оказалось очень глубоким, разумным и столь мудрым, что разгадать ее нам было бы не под силу. Что тогда заключили бы о ее составителе? Кто он такой? Матюнин понял, к чему ведет сей вопрос. Но отступать ему было уже некуда, и он вынужден был ответить. Конечно, мы признали бы, что эту книгу составил какой-нибудь великий ученый или гениальный писатель. Ну вот, видишь, к чему нас привела эта книга? Наставительно заметил Демьян Лукич. Никто бы ведь и не подумал, что ее составил слон, потому что он самое большое животное, или лев, потому что он самый сильный зверь. Все бы сказали, что ученая книга составлена ученым человеком, что разумное и мудрое дело сделано разумным и мудрым существом. Это так ясно, как солнышко. Вот ведь к чему ведет Лукич, заметил кто-то в публике. Теперь и слепому видать, куда он вывел этого матюху, ответил другой голос. А Лукич приводил все новые примеры, ясные, убедительные. Или вот, мы попали с тобой, дорогой ты мой, в город, и увидели бы там великолепный дом дивной архитектуры. Ведь мы сейчас бы заключили, что этот дом возвел какой-нибудь знаменитый архитектор. Не так ли, почтенный мой? Матюнину осталось только соглашаться. Сам дом не мог создаться, пояснил Демьян Лукич и продолжал. Или вот мы попали на какую-нибудь фабрику или завод и увидели бы там огромную, сложную, диковинную машину. Всякий, в ком есть разум, сказал бы, что эту машину мог устроить не глупец и не слепец, а человек зрячий и весьма разумный. Ведь так, милый мой, снова обратился Лукич к докладчику. А тот стоял на кафедре точно ощипанный петух. Куда девалась его прежняя прыть и самодовольство, словно ветром их сдуло? Он, как покорная лошадь на поводу, шел уже по следам Демьяна Лукича. А тот вел его все дальше и дальше от безбожия, все ближе и ближе к Богу. Вот и мудрость пчелки принуждает нас признать, что ее создал и научил мудрому делу не слепец какой-нибудь и не глупец, а кто-то весьма разумный, всезнающий. Ведь ты только подумай, дорогой мой, какие мудрые вещи знает пчела! Она подбавляет к меду какое-то вещество, которое предохраняет мед от окисления и порчи. К кто же мог научить этому пчелку? Сам ты говоришь, что она делает это бессознательно. Значит, чужим умом и чужой волей. Но кто же это за нее думает? Да еще как думает! Чтобы подбавлять к меду противогнилистое вещество, нужно не только отыскать его в природе, но нужно знать его свойства. А как пчела могла это узнать? Доктора всю жизнь учатся, чем лечить всякие болезни, и то не могли бы так просто найти это средство. А пчелка, не рассуждая, сразу находит его. Вот ведь мудрость какая! Кто же ей это указал? Да так указал, что она берет его безошибочно. Очевидно, тот, кто знает свойства всех вещей, кто может и маленькое насекомое, малую ничтожную козявочку сделать такой мудрой, что делам его удивляются все ученые. Тот, кому повинуется вся природа, кто дал ей силы и законы. Не так ли, милый мой? Снова обратился Демьян Лукич к Матюнину. «Так кто же это такой?» – в свою очередь спросил докладчик. «Всемогущий Бог!» – торжественно, с молитвенным благоговением произнес Демьян Лукич. «Он своей мудростью все сотворил!» «Каждый может думать по-своему», – возразил на это Матюнин. «Ну скажи, милый мой, как ты думаешь, кто же научил пчелку таким мудрым делам?» «Я уже сказал, вопрос исчерпан», – сердито и хмуро ответил Матюнин. «А по докладу вы ничего не можете сказать?» – вмешался председатель, обращаясь к Демьяну Лукичу. Но тот, не обратив внимания на это, продолжал говорить докладчику. «Ты же, милый мой, сказал, что по книге мы узнаем, что ее составил ученый человек, а по машине, что ее устроил какой-нибудь знаменитый техник. А ведь пчела со своими делами куда мудрее всяких книг и дивнее всех машин. Значит, ее научило существо, высшее всех тварей, разумнейшее всех людей, всех ученых и профессоров всего света. Ведь так, милый человек?» Снова обратился к Матюнину Демьян Лукич. Матюнин молчал. Он о чем-то размышлял и так сосредоточенно, углубленно, что едва ли он и заметил обращение к нему Демьяна Лукича. «Да вы по докладу говорите!» — снова вмешался председатель. «Вам разъяснено было, что вера в Бога возникла у дикарей вследствие их невежества. Вот вы по этому вопросу должны говорить, иначе я не разрешу вам говорить», — настойчиво заявил Альтшулер. Публика зашумела и требовала предоставить Демьяну Лукичу возможность продолжать свою речь. «На вопрос отвечайте!» — кричали из публики. «Что молчите? Кто пчел создал?» Но эти крики слушателей не подействовали на председателя. Он настойчиво требовал, чтобы Демьян Лукич говорил о том, как возникла вера в Бога у первобытных людей. «В противном случае я закрою собрание», – пригрозил он. «Я, собственно, по докладу и говорю», – спокойно ответил Демьян Лукич и достал из-за пазухи Библию. «Вот я вам сейчас прочту из Божественного Писания обо всех этих дикарях». Публика затаила дыхание и слушала с напряженным вниманием. Коммунисты уже не смеялись, что Демьян Лукич начал от Писания. Одни из них ушли с собрания, увидев полный провал докладчика. Другие же притаились в публике, с любопытством дожидаясь, чем кончится беседа Демьяна Лукича с учеными-вождями коммунизма. «Премудрый Соломон пишет», – начал читать Демьян Лукич из его книги «Премудрости». «Подлинно суетны по природе все люди, у которых не было ведения о Боге, которые из видимых совершенств не могли познать сущего и, взирая на дела, не познали виновника». «Вот так и вы», – пояснил Демьян Лукич, обращаясь к председателю, «видите премудрые создания Божии, а самого-то Создателя не признаете. Чем же вы лучше этих буршменов и тенетов?» «Бушменов и гатинетов», – поправил Демьяна Лукича Альтшулер с самодовольной улыбкой на лице. «А почитали за богов, правящих миром», – продолжал читать Демьян Лукич. «Или огонь, или ветер, или движущийся воздух, или звездный круг, или бурную воду, или небесные светила. Если, пленяясь их красотой, они почитали их за богов, то должны были бы познать, сколько лучше их Господь, ибо Он, виновник красоты, создал их. А если удивлялись силе и действию их, то должны были бы узнать из них, сколько могущественнее тот, кто сотворил их. Ибо от величия красоты созданий познается виновник бытия их. Впрочем, они меньше заслуживают порицания, ибо заблуждаются, может быть, ища Бога и желая найти Его, потому что, обращаясь к делам Его, они исследуют и убеждаются зрением, что все видимое прекрасно. Но и они неизвинительны. Если они столько могли разуметь, что в состоянии были исследовать временный мир, то почему они тотчас не обрели Господа его? «Еще менее извинительны вы, ученые люди», – снова заметил Демьян Лукич, обращаясь к председателю и докладчику. «Дикари – люди темные, дикие. Что с них спросишь? А вот как вы, разумные люди, не можете понять, что мудрое создание создано мудрым, а не само явилось?» «Пожалуйста, без наставлений», – сердито оборвал Демьяна Лукича председатель. «Верховный апостол Павел говорит, – продолжал Демьян Лукич, – открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие и неправду человеков, подавляющих истину неправдою. Ибо что можно знать о Боге, явно для них, потому что Бог явил им. Ибо невидимое Его, вечная сила Его и Божество – от создания мира через рассматривание творений видимы, так что они безответны». Римлянам 1:18-20. «Одна пчелка, – пояснил Демьян Лукич, – как ясно и как вразумительно свидетельствует о мудрой силе Божьей. Что тут могут возразить безбожники? Они должны быть безответны, как говорит апостол. Веру в Бога не дикари выдумали. Она существует от начала мира. В душе человеческой она заложена с самого зачатия, как вот в семени дерева все дано, и ствол, и корень, и ветки, и плоды, так и в человеке. В самом зародыше его заложены Богом и форма тела, и разум, и чувство, и вера. Но как дерево может вырасти кривым, худосочным, больным, бесплодным? Это зависит от почвы, климата, ухода за ним и от многих других обстоятельств. Так и человек может вырасти уродливым, глупым и безверным. Это зависит от воспитания и от своей воли. Бог наградил человека разумом и волей. И он может выбирать себе, что ему хочется, или дурное, или доброе. Пока Демьян Лукич развивал эти мысли перед председателем, в это время докладчик, погрузившись в свои мысли, почти бессознательно отошел от кафедры и уселся поодаль от нее. Он был человек впечатлительный и восприимчивый, с горячим сердцем и живым умом. Но, к его несчастью, он получил воспитание и образование однобокое. Он много прочитал книг по научным и иным вопросам, но начитанность его была односторонняя. Он страстно поверил в дарвинистскую теорию, и с ее точки зрения все явления природы ему казались ясными и простыми. Все в мире развивается по естественным законам. Все приспосабливается и совершенствуется. Приобретенные одним поколением животных какие-нибудь особенности передаются по наследству потомству. А это, в свою очередь, совершенствует полученные способности. Приобретают вместе с тем новые и затем передает их своему потомству, с которыми происходит то же самое. Итак, в мире все развивается и совершенствуется. Таким путем, именно путем наследования, приобретенных усовершенствований, развились и пчелы и дошли до столь удивительного состояния. Дарвинистическая теория была для Матюнина до тех пор безошибочной и все объясняющей, пока не озадачил его простой вопрос простого мужика. Вопрос этот в корне уничтожает дарвинизм и сродные с ним теории. «В самом деле, — думал Матюнин, — как можно объяснить дарвинизмом или ламарксизмом способности и работу пчел? Ведь среди них существует распределение труда. Одни пчелы строят гнезда, носят мед, другие охраняют улей, третьи исполняют обязанности мусорщиков, выбрасывают из улья трупы, сор и посторонние предметы. Матка пчелиная только царствует и кладет яйца. Трутни ничего не делают, они лишь поедают мед. Все сии очень разнообразные занятия объясняются весьма разнообразными способностями. Каким же путем получаются эти способности? Кто дает их пчелам? От матки они их не могли получить, потому что она их не имеет. От трутни тем более, потому что они мало того, что не имеют пчелиных способностей, но и сами развиваются из неоплодотворенных яиц. Что от волка рождается волк со всеми волчьими привычками, а от овечки происходит овечка с овечьим характером, это просто и понятно. Что из семени березы вырастает береза, а из горохового – горох, это тоже естественно и понятно. Волк и овечка передают своему потомству то, что имеет в своей природе, а также и растения дают только такие ростки и плоды, которые свойственны их природе или привиты им искусственным способом. Но если бы от волка родился волчонок со способностями какой-нибудь птицы и стал бы летать, как орел, и петь, как соловей, ведь это было бы величайшим чудом. Или из березового семени выросли бы розы или хризантемы. Разве это не было бы чудом? И разве эти чудеса не разрушили бы до основания теории дарвинизма и ламарксизма? А ведь пчелы и проявляют именно эти чудеса, необъяснимые никакими естественными теориями. Пчелы имеют такие чудотворные способности и получают их столь загадочно и совершенно необъяснимым ни с какой естественной точки зрения путем, что нельзя не видеть здесь участия какой-то сверхъестественной разумной силы. Да, «Эта сила есть», — сказал Матюнин. «Ее отрицать никак нельзя. Причем эта сила столь разумная, что самому развитому уму ее не постигнуть. Да не только ее. Самых обычных дел не постигнуть. Но хотя бы способности пчелы. А таких чудес в необъятной вселенной миллионы. В сравнении с ними пчелы со всей их мудростью только капля великого океана». Матюнин все больше и больше углублялся в себя по этому вопросу. Он до такой степени сосредоточился на нем, что совсем не замечал, что происходит вокруг него. Не слышал он и завязавшегося разговора между Демьяном Лукичем и председателем Альшулером. А разговор этот представлял не меньший интерес, чем вопросы Демьяна Лукича о пчелах, совпадая по своему содержанию с размышлениями Матюнина. Демьян Лукич оставил уже пчел. Он считал вопрос о них достаточно выясненным и перешел к вопросу о птицах. «Вот ты мне разъясни», – спрашивал он председателя, – «кто научил птиц делать перелеты? Улетают они из наших холодных стран в теплые страны. Летят тысячи верст через поля, леса, горы и моря. И не сбиваются с дороги. И опять на лето возвращаются к нам и находят свои прежние гнезда. Кто вот им указывает дорогу?» «Это они делают по привычке», — ответил председатель. «Вам уже было разъяснено докладчикам, что привычки передаются по наследству. Многие тысячи лет назад привыкли птицы летать по известному пути, и привычка эта стала уже инстинктом, который передается наследственным способом в самой природе птиц». «Ну, милый мой, это ты говоришь не дело», – возразил Демьян Лукич. Он после удачных вопросов о пчелах возымел смелость не только расспрашивать своих ученых-собеседников, но и возражать им, и критиковать их ответы. «Я вот», – разъяснил он председателю, – «уже 50 лет привык ходить. И каждый день хожу, надеясь и до самой смерти ходить. А родись от меня сын или дочь, они не сразу станут ходить. Год, а то и два, бывает и больше. Их учить надо ходить. А ведь и отец мой ходил всю жизнь, и дед, и прадед, и до самого начальника человеческого рода. Все ходили всю жизнь, и целые тысячелетия. Однако эта привычка не передается с рождением. Каждого ребенка приходится снова учить ходить. А вот цыпленок, как только вылупится из яйца, сейчас уже и бегает. А утенок, так тот даже поплывет. Никто их этому не учит. Сами они и бегают, и плавают. А мы вот, разумные люди, не можем передать в рождении свои привычки детям, чтобы им, как только родились, так сейчас же и бегать, как цыплята. Наши ведь предки побольше-то курицы ходили и бегали. Почитай-ка Библию. Ты там увидишь, по скольку лет жили наши предки. И все ходили. Иорет жил 962 года. Мафусал 969 лет. Если бы курицы жили столько лет, так, мне думается, даже яйца их стали бы бегать». Публика захохотала при этих словах. Даже серьезный председатель засмеялся. «Что, милый мой, смеешься?» – упрекнул его Демьян Лукич. «Это ведь по твоему учению выходит так. Вот ты мне и объясни, почему этот человек никак не может родиться с готовой привычкой ходить и бегать, как цыпленок, хотя его предки ходили много тысячелетий. А птицы только раз за всю жизнь прилетят из теплых стран в холодные, а уже дети их знают дорогу в теплые места и летят впереди старых птиц без всяких указаний и без всякой выучки, и обратно возвращаются в холодные страны также без всяких указаний. Почему это? Кто руководит ими? Какая сила указывает им дорогу? Такова природа их. Только это и сумел ответить Альшулер. Так кто же дал им такую умственную природу, какой даже человек не имеет? Ты вот и ученый человек, а, пожалуй, в нашей деревне запутаешься без провожатого. Птицы же еще и до году не доросли, а уже знают дорогу в далекие страны. Летят тысячи верст через леса и пустыни, через горы и моря, и не сбиваются с дороги. Что еще удивительнее, возвращаясь обратно в старые места, они находят свои гнезда. Разве человек может это сделать? Он и с планами, и с картами, и со всеми указаниями путается в дороге. Посади-ка тебя на аэроплан, ты не знал бы, куда и лететь. А птичка маленькая, у которой головка с наперсточек, поднимается и летит. И знает, куда летит. Кто же научил ее этой мудрости? Разъясни ты мне, ради Бога, дорогой мой. Я уже сказал вам, что природа наделила птиц такой способностью. Не совсем уверенно и с некоторым раздражением ответил Альшулер. «Природа, природа!» — укоризненно покачал головой Демьян Лукич. «У вас все природа да привычка! Так, стало быть, природа — умное существо, если она научила птиц такой мудрости, какой не обладают даже ученые люди!» Альшулер не знал, что ответить на этот вопрос. Как раньше Матюнина, так теперь и его Демьян Лукич загнал в тупик. Председатель решил вырваться из этого тупика при помощи председательской власти. «Что вы со своими пчелами и птицами весь вечер возитесь?» Почти закричал он сердито на Демьяна Лукича. «Говорите по докладу. Других вопросов я, как председатель собрания, не могу допустить». Такое категорическое заявление Альшулера взбудоражило всю публику. Она опять заволновалась, как море в бурную погоду. Товарищи-коммунисты давно уже покинули эстраду. На возвышении, близ кафедры, одиноко стоял председатель, а вдали от него сидел погруженный в свои мысли докладчик. Публика шумно требовала ответа на поставленный вопрос.
«Отвечайте! Отвечайте на вопрос!» Неслись настойчивые крики из публики. «А, попались безбожники в мешок! Не вырваться вам теперь из него!» Кто-то угрожающе крикнул из первых рядов. Безбожие, посеянное коммунистами в деревне Покровской, до такой степени опротивило и омерзело всем благоразумным жителям деревни своим бесстыдством и наглым торжеством, своей неудержимой назойливостью и кощунственным издевательством, что публика искренне радовалась его посрамлению и провалу на настоящем собрании. Она не могла сдержать своих порывов и ликующих чувств. А безбожие, что ядовитая змея, уже пораженная, раздавленная, все еще шевелилась и прятала свою голову. «Того и смотри!» еще уползет в какую-нибудь нору недобитым. Нужно совершенно уничтожить этого врага, опасного и коварного, низкого и подлого. И публика держала его за хвост, не давая ему ускользнуть куда-нибудь. «Одного нажалили пчелы, так ушел уже», слышалось из шумящей и волнующейся публики. «А другого птицы заклевали, так удирать собирается, «Нет, не пустим! Отвечай! Отвечай! Отвечай!» Сотни голосов вторили этому голосу. Председатель, стоя у кафедры, что-то кричал во все горло и размахивал руками. Но его никто не слышал за шумом публики. В этот момент подошел к кафедре Матюнин. Сильные крики публики и председателя вывели его из глубокого раздумья. Он очнулся и с удивлением глядел на разбушевавшихся слушателей, соображая, что случилось. Появление его у кафедры сразу успокоило публику. Она смолкла, и вся превратилась во внимание. Председатель что-то разъяснял докладчику, волнуясь и жестикулируя. На кафедре докладчик опять стал на прежнюю дорогу коммунистического агитатора. Он приободрился и почувствовал в себе силы, чтобы дать ответ на вопросы своего собеседника. «Вы хотите знать, умна ли природа?» обратился он с обычной у него вежливостью к Демьяну Лукичу. «Я должен сказать, что природа, какой мы ее знаем, не имеет ума, такого ума, каким обладает человек. Мы имеем сознание, мы знаем свои поступки, знаем, что мы делаем. Мы размышляем, рассуждаем, решаем и меняем свои решения. Все это доказывает, что мы сознательные, разумные существа. Природа же ничего подобного не имеет. Она не рассуждает, не размышляет. Она не сознает, что делать. Природа бессознательна. Наш социалистически знаменитый философ Иосиф Дицгин писал: «Ни в беге звезд, ни в яйце кукушки, ни в других проявлениях природы нет сознания. Природа слепа». Вот ответ на ваш вопрос.
«Спаси Христос за твой ответ!» сказал на это Демьян Лукич и поставил новый вопрос.
«Значит, человек умнее природы?»
«Конечно», – уверенно ответил Матюнин. «Человек мыслит, он разумное существо, он подчиняет себе природу, заставляет ее работать на себя. А природа – слепая материя и бессознательное движение».
«Скажи мне, пожалуйста, дорогой мой», – опять новый вопрос поставил Демьян Лукич. «Может ли человек, такое умное и сознательное существо, сделать, например, такую машину, которая говорила бы как человек, как вот мы с тобой говорим?»
«Не только может», – улыбаясь, ответил докладчик. «Но он уже это сделал. Разве вы не знаете, что давно уже существуют машины, говорящие и поющие? Фонографы, граммофоны».
Сегодня прозвучала вторая часть чтения диспута под названием «Откуда произошла вера в Бога?». Этот диспут имел место в Советской России в 1920 году. Продолжение чтения вы услышите в следующей нашей радиопередаче. Вы прослушали радиопрограмму «Капельки благодати», подготовленную в студии Церкви Благодать города Ванкувера. Наши радиопрограммы вы можете слушать каждую неделю в это же время и на этой же волне. Если у вас появятся какие-то вопросы, вы можете позвонить нам по телефону 360-904-59-52, 360-904-59-52. А также вы можете посетить нашу церковь по следующему адресу: 800 North Andreessen Road, Ванкувер, Вашингтон, 98-661. Божьих вам благословений!